Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите фрагменты беседы с протоиереем Валентином Бирюковым, старейшим служителем Новосибирской епархии Русской Православной Церкви. Во второй половине часа – литературная страничка. Народный артист России Валентин Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха». Сам себя утешай, возлюбленный, теряя всякую скорбь, чтобы не сделаться тебе высокоумным, если часто будут утешать другие. Ибо апостол говорит: утешайте себе на всяк день. Преподобный Ефрем Сирин. Нашу программу открывают фрагменты беседы, записанные в студии радио «Радонеж», когда гостем ее был старейший клирик Новосибирской епархии Русской Православной Церкви один из старейших клириков всей нашей церкви, протоиерей Валентин Бирюков. Судьба отца Валентина – это судьба его поколения. Мудрый и кроткий старец беседует о духовных основах православной веры, рассказывает о своей жизни и на ее примере являет нам образец пастыря, православного христианина, человека, всецело преданного воле Божией.
Когда я пришел с фронта, Сережа Капранов, мой друг, одноклассник, воевали вместе. Вот такая коллега, он стал председателем сельком. Он мне устроил, подловцом научил, как быть. Скажем, вот. Ну, 10 дней он потратил для меня, учил меня, воспитывал, друг мой. И вот я подторгую, ой, как мне понравилась специальность продавцом. Я уважал людей, люди приходят, и КГБшники приходят ко мне, вот такое. А я все, да слава Богу, да слава Богу. А им это такое отношение. А потом приходит человек, я уже полтора года проработал продавцом, ко мне приходит в 7 часов вечера, закрывается до 7 вечера, человек приходит, на нем белье, рубашка, пиджачок такой же. Вот посмотрите на небо, чистое небо. Вот такого цвета на нем рубашка. Блестящая, прозрачная. И он такой, как игрушечный. Человек-то такой чистый, без бороды, не увижу бесов. Но молодой, может быть, 20 лет ему, не больше. Но он по-русски чистый, говорит по-русски, язык-то русский. Валентин. У меня вот такой ладошка, а рука теплая, теплая, как будто как из воды горячей, теплая. И потом плавно, плавно меня вот так вот, меня перекрестил, садь сюда вот лицом на восток, на колени, слушай, я тебе буду говорить. Я стал быстро, перекрестил себя и сел на восток, смотрел лицом. Он говорит, скажи всем, чтобы кто будет молиться, чтобы лицо было на восток. Он мне говорит, сам лицом на восток. Скажи всем, мне говорит, чтобы все молились, чтобы лицо на восток. С востока придет. Суд Божий с востока придет. Будет судить. Осталось немножко. Вот говорят, второе пришествие будет. Оно будет. Потому что осудится. Для чего Бог сотворил человечество? Когда люди чистые, послушники, будут жить в чистоте, в любви, они пройдут во Царство Небесное к Богу. А кто не признавал, они пойдут к лукавому. Вот надо это объяснить, показать людям, это надо записать. Чтобы люди знали цель нашей жизни, почему мы должны родиться и умереть. Это закон Божий. Примерно сколько? 80 человек в среднем хватит. За 80 лет человек должен списать себя. А мне уже 90, я уже перерос. Но для свидетельства, чтобы люди имели. Я ведь старый, старик, вот я обязан, я просил у Господа, вот так поднимал руки, и он сказал, человек духовно пришел. Вот помнишь, когда ты, бомбежка идет, так сказать, вы поднимаете руки, вот так он мне показывает и говорит, что я обещал Богу, а поднимал руки кверху, и просит, Господи, просил, Господи, оставь меня живым, буду славить, как мазу. Помнишь? Я говорю, да. Так вот, дай магазин, иди в церковь. Раз ты веришь, дай магазин, другие будут. Есть люди, на магазине будут работать. Сам можете, не верите. Но правда нужна быть на каждом месте. А вот поэтому сдай. И служи, будешь в Самарканде служить. Он мне сказал, в Самарканде. Он небесный человек, он не земной человек. Я только думаю. Он сказал, почему ты не женишься? Я говорю, так я больной, я не могу. Я не здоровый. Со мной никто не будет жить, я больной. Я не хочу жениться. Я еле живой. Я не могу. Она уйдет от меня такая, я такой не нужен больной. Будет здоров. Ты вот верующий, и невеста твоя будет верующая. Приедете она в Ульяновской области, с вас ее Антонина. И вот у тебя будет три сына. Назвал имена каждого сына. Все, я слушаю, я запомнил. Ну как можно забыть? Это резкость такая бывает. Неужели, блин? Так вот, и будешь служить в Самарканде. Самарканский народ спокойный, не буйный. Там хоть они узбеки, но они честные. Они не богохульные. Они не богохульные. Узбеки, они чистые. Они по-своему чище нас. Честные. Вот он все сказал. Я побродил на колени, и он мне сказал, скажи людям, чтобы люди соблюдали закон. Потому что, естественно, как было, непослушный народ сами себя истребят. Наука зла сама себя сожжет. А мы видим, наука зла есть? Есть. Они сами не понимают цель нашей жизни. Вот, если готово, все. Вот и вся. Вся жизнь. Чик! Минус конец жизни. Бах! Нашей земли не будет. Вот как. Там будет, когда. Да она уже приготовлена. Она уже готова. И вот как поэтому обязательно и строго обязательно всем надо читать живые помощи. Обязательно. Это возлагается. Мы должны понятием и своей просьбой и спросить у Господа, чтобы Господь за нас заступился. Господь дает нам свободную свободу, выбор. Вот он написанный закон, какой заповедь написана, правила духовной жизни всего мира, всех языков. А которые соблюдаются, они пройдут. Которые не признаются, они не пройдут. На помойку. Вот так. Тут явное, открытое, справедливо объясняется, доносится до всего мира и до каждого человека. И тянуть нам нельзя. Это не резинка, и резинка все лопнет. Сама жизнь мы должны видеть и понимать. Зачем? Для чего? Так, жить и готовить для себя смерть. Народ сам для себя готовит смерть. И школьникам нашим, и детям нашим, и себе. Видите? Даже умом своим люди не могут решить эту великую задачку. Зачем так убивать себя? Мы еще живем, мы жить хотим, а уже приготовили, все. Вот так что обязательно беседа нужна каждого человека довести до правды, до справедливости. Любовь должна победить всякое ложное показание, ложное учение. И не веры понаделали. Я Берки сажусь на святой источник поехать. Я в вагоне перекрестился, в электричке. Только одно место свободное было. Второй вагон. Однако говорит, батюшка, иди, вот место одно стоит. Я сел на место и вот так вот перекрестился. А вот так вот наискосок женщина на меня. Батюшка, а что? Мух отгоняешь, рукой машешь. Я кричусь вот так вот, она увидела, что я кричусь. Батюшка, а ты что, мух отгоняешь? Я говорю, бесов отгоняю, вот так вот, вот так. Я показал, как есть, так и есть. Нисколько не обманул никого. Как ее, как она, вот такой рот, вот такой язык, как она. Я испугался, она сейчас умрет, она визжит, она умирает, она дышать не может. Она не может держаться, она падает без воздуха. Воздух-то не пускает. Дух не входит в нее. Вот тебе посмеялась. Она посмеялась надо мной. Я рукой машу, а батюшка, что все, мух отгоняешь. Понятный вопрос и ответ. Это надо показать всему миру. Что такое посмешище? А какой веры она? Никакой. Никакой абсолютной веры тут нету. А что мы должны молчать? Или ждать от кого-то чего-то? Нам Господь показывает результаты нашего возвращения духовного закона, духовной правды, и справедливости. Боимся сказать правду даже. Вот так. Поэтому обязательная беседа нужна. Даже то лекарства, уколы делать. А тут укол не надо делать. Без укола. Дедушка Роман Васильевич Новиков, он молится. В Самарканде служил, мне дедушка научил живой помощи высшим кормить местного. Дедушка Роман раз прочитает, привозит, связан вот за кота. 6 мужиков одного, он как вот даст, и веревки рвутся. Бес сидит, вот такой. Вот он ничем, живые помощи, он снес, окропит. За воскресенье Бог! Вот так надо лечить. Борьба идет, война идет. И он упал, и уснул, и вчепит. Вода, я в лачках мужика, мужик орет всю силу. А вот режется, он так кричал. Я подхожу, а он въезжает, а мужику, вон ведро, тащи сюда. Мы его Сашем к шестому ключу, а он не может. Орет, боится. Я уже тащи, у ведро лежит. Он принес, я вот, за воскреснет Бог! Он, и уснул. Мокрый, холодный, горный, все. Не уснул, его побил дух. Он выскочил. Вот надо показать, рассказать, чтобы люди видели, темно надо показать такого больного. Вот что делается. А у нас боимся каждого. Правду боимся сказать. Вот наш недостаток, что мы, я не знаю, как сказать, боимся или стесняемся. Тут разница есть. Или бояться, или стесняться. Но если мы не скажем правду, не защитим эту правду, то и Бог нас не защитит за наше неблагодарное отношение к справедливой жизни. К правде. Мы стараемся иметь правду, любовь, уважение днем и ночью, зимой и летом, независимо наша Россия, слава Богу. Всех языки, всякие языки есть. Мы все должны быть как одна семья. Вот такое. И трудиться, и молиться, и все на страшном суде пригодится. Вот так беседа нужна. Это тоже вот приходим, я в больнице бывал, у меня вот это место болит, у меня тут осколок на спине, а ну, здесь высочили, а больно, все равно больно. Ну я лягу, у меня медичка знакомая, Александра Васильевна, приди мне, маленько помажь своим лекарством. Выкупить раствор от боли, чтобы не больно было. Помажь мне, терпеть можно. Вот так. Я просил у Господа, чтобы Господь дал мне еще прожить жизнь для проповеди, для защиты правды. Потому правда есть, любовь есть. Закон Божий есть, надо детям говорить и просить, наш долг, наша обязанность, мы будем отвечать за наше нерадение, что мы к Святому Духу нерадиво относимся, боимся сказать правду, это потеря нашей справедливой души. Вот такая наша полезная, как хлеб полезный, так и душа полезна. Вот это духовный хлеб или телесный хлеб. Вот. Для тела есть правда. Продукция различная. Сколько у нас земли. Ой, Боже мой. И какие мы бедные. Я прям не могу взорваться. Когда я пришел с Фрунзе и стал продавцом, сахар был 90 копеек килограмм. Булка хлеба, 14 копеек булка. Вот такая. Я здесь покупал, в Москве. Я учился здесь, в семинарии. Завал, зачеты. Я учился. И там 14 копеек бородинская булка была. А потом 26 копеек стало. А сейчас булка стоит. Как куль муки. Я больной и раненый. Тут осколок. Вот так разрезано. Вот от спины у меня... где-то снимок спины. Вот, от лопатки до самого низа шрам. Вот такой. Вот такой длинный во всю спину. И тут осколок один вытащили, а другой сидит осколок. Квадратных сантиметров, кубик. сантиметры. Между вот подбородком, а вот жила. Между жилой и позвонком вот залез, а вытащили он не скальпель. Скользит. Кровь она скользкая, как мыльная. Вот. Он, Николай Николаевич Борисов, профессор, медицинский доцент, он: ну, сынок, я уже спотел, устал, два раза отдыхал, лег отдыхал, устал, сколько уже держал, я весь мокрый, вот подо мной клеенка, я плаваю своим послом и плачу. Господи, больше не могу выговорить, надо говорить, я не могу, не хватает сил, только призываю имя Божие, и вот смотрите, какую кару, такую, или, ой. И вот это обязательно надо, я упросил Господа, что продли мне жизнь не для меня, а для людей. Вот я живу уже 94-й год, слава Богу. И еще хочу просить, совесть у меня есть маленькая сала, надо же людям говорить правду. Ну, я расскажу, как у меня три сына. Он: почему ты не женишься, сказал. Я говорю: я больной, я не способен быть мужем. Я не могу. Никакая женщина, никакая девушка со мной не будет, я потому что больной. Я знаю себя, я и говорю, что есть, что и говорю. Я не усаиваю. А он говорит: будет здоров. Ну, будет, это я замолчал. Раз он сказал, будет здоров, я тогда замолчал. Я долго ждал. Но это было весной. А потом, когда она ужила экзамен, она училась на медика, на врача медицинской. И когда она приехала, а я в могиле как работал, а потом ждал, а потом нету. Но она когда училась, экзамен сдавала. И уже она в июле, в конце июля приехала, она уже работает. А в магазин, когда пришла, я уже забыл, а потом забыл, да, наверное, не скоро. А потом за семьей работаю я, тоже интересно для меня. Вот она подходит, шустрая такая молодая девушка, вижу новая. Я, как-то память была у меня. И заходит, а она говорит: ух, я опоздала. Уж я замыкаю дверь магазина, никого нет, клиентов. А я говорю: нет, раз продавец здесь, заходите, что вы хотите взять? Ну, я захожу, а халат одеваю, что желаете, за пуговицу. Она за прилавком, она стоит, молодая. У нее крестик золотой, щепочка золотой, а скрыться. Я говорю: какая смелая. Я прячу крестик, чтоб меня не осудили, что я с крестом хожу. А она открыта, видать, цепочка золотая и крестик золотой. А я спрашиваю: что вы хотите взять? Сахару там, еще чего, это 4 предмета, небольшой сахар. А я говорю: я первый раз такое вижу, вы новый человек. Я ей говорю: да, я, говорит, уже второй месяц же работаю. А кем вы работаете? Врачом. У меня волосенки подымные. Вот такой, прям волос поднимается. Она сказала: врачом. У меня волосенки поднимаются. Она, невеста моя. Она месяц прожила, она не была в магазине ни разу. А она пришла, а я уже закрывать, 7 часов я закрываю. А она только приходит, шустрая, такая интересная, такая, ну как, молодые все интересные. А я смотрю и думаю: не она ли, только думаю. Я говорю: а кем вы работаете? И она говорит: я второй месяц уже работаю, вот. А я говорю: а кем вы работаете? Врачом. Я остановился, набираю воздуха, выпрямился и смотрю: она, невеста моя, она ничего не знает. А я вижу, о, думаю, да какая она хорошая, интересная. И думаю, я же вот старик, я старый, но я не старик, конечно, бороды у меня не было. Но я в возрасте, она, я вижу, она молодая. Я говорю: а кем вы работаете, врачом? Вот тут молодчонки поднялись. Я даже не знаю, что мне, как спрашивать еще. Вижу, она шустрая, так, вижу, такая-то. Я говорю: а где вы живете? А я на Барнаульской живу, там уже, там, на Риме, Томской области, куда насылали. Она как новый врач, она только начинает работать, окончила медицинский институт. И приехали по направлению. Она не сама приехала. Она туда, в Томскую область, нужны врачи. Вот они, вот сюда их посылают, посылают. Там сильные люди, враги советской власти, начитали. А потом я говорю, а откуда вы приехали? С Ульяновской области. Боже мой, она. Я вот так вот смотрю, она думает. Вот это да, да она за меня не думаю быстро. Она же не согласится со мной жить. Я уже в возрасте, она молоденькая такая, шустрая. А потом я спрашиваю, а где вы живете? Она говорит, на Барнаульской улице. Я говорю, я тоже на Барнаульской. Она говорит, да я знаю, где вы живете. Вот как. А потом я беру замок. Ну что еще хотите взять? Ну вот сахар, лапши там, что-то. Три предмета сейчас я называю. Чего это? Ну ладно, тогда без рук. Ну, спасибо Господи, дай Бог здоровья. Она говорит, дай Бог вам здоровья. И думаю, вот, ну крестик золотой на виду. Я крестик прячу под рубашку, чтоб никто не видел, а у ей наоборот, наружу крестик, да. И цепочка золотая к кресту. Ну вот потом она говорит, а можно вас попросить сфотографироваться? Я говорю, так вот она уже знает, что я фотограф. Ко мне приехал Иван Федорович в магазин. Мне вот нужна квартирку, чтобы окна хорошие, светлые. Я фотограф приехал, кто желает сфотографироваться. Первый раз фотограф приехал. Я говорю, поедем к нам, у нас дом просторный, 3 окна. Поедем, мне все согласно. А у вас просторный? Я говорю, да, у нас дом хороший. Да у вас какой дом здоровый, окна хорошие. Я говорю, папочка делал, мол. 3 окна раздевается. Иван Федорович, а можно научиться быть фотографом? А вот смотри, сейчас буду разводить проявитель, закрепитель, тогда такое. Тогда таких не было, как сейчас. Вот смотри, это вот проявитель, это фиксаж, это закрепитель. Вот норму, весы. Делай сам. Дает, делай сам, чтобы ты запомнил. Он мне понравился, он ко мной заряжается, как хороший товарищ. И я вожу кровитель, надо заряжать кассету, вот так и так, пленку, вот так и так. Проявили пленки, а потом я посушил, а теперь печатали, развел проявитель, заметитель. Вот. К утру он меня сфотографировал. Мамочку, она корову доит, он ее сфотографировал, она корову доит, для интереса. А потом проявил, к утру уже фотографии готовы. Мамочку видала, мамочка моя запрыгала, ну как девочка, она же молодая была. Ох, какая радость, какая радость. Иван Федорович, поживите в нас, может быть, мой сынок научится фотографировать. А он говорит, за кого сейчас вот за 20 минут научится. Я научился, он мне продал за 25 рублей фотоаппарат, фотокор на ножках. И 4 кассеты дал. Я стал фотографировать. Боже мой! А директор мой, Василий Артемович Шипулин, директор школы, мой друг, а сказать, можно вам, директор школы, а что ты хочешь говорить? Давайте школу фотографировать. Так у нас фотографа нет, и где фотографа надо искать где-нибудь. Я говорю, вот он. Он засмеялся. А чем-то лопатой будешь фотографировать. Лопатой будешь фотографировать. Смеется. Ну ладно, я говорю, приду. Я принес фотоаппарат заряженный. У меня 4 кассеты. Он только глаза вытер. А где ты взял? Я говорю, взял мои. А ты что раньше не говорил? Мы искали, где фотографа нет нигде. А у тебя давно фотограф? Я говорю, позавчера. Ну, не может быть. Не поверил. Вот я отпечатал несколько. Ой, как хорошо. Мамочка плясала и плакала от радости, от радости. Вот так. И потом я поехал по деревне. У меня велосипед немецкий, я в Трофейный велосипед приезд, фронта завоевал. Немецкий велосипед. Вот туда. В деревне ту, в другую, в пятую. Ну, там 40 километров, 20 километров, 18 километров. Приехал, давайте, вы говорите, кто жил. О, нафальный, нашлёпай, нашёл. А потом в большую деревню поехал. Там 10 классов, школа. Санцева Дорофеевна. А потом мне человек приходит, знакомый. Знаешь, Валентин, один человек, Бадьян приезжает, немецкий, хороший, тебе, здорово просит. А за сколько? За 350 рублей. 30 рублей, 30 рублей за теми деньгами. А я набрал под аппаратом. Поехали. Баян какой хороший, боже мой, немецкий, музыка чистая. А я музыкант, вообще-то, по своему желанию и нраву. Купил баян за 300 рублей. За 300 рублей, сейчас деньги нет. Ох, как я рад был. Меня туда и туда тащат. Главный фотоаппарат. Я фотоаппарат нажал увеличительный, солнцем увеличительный. Не электричества не было у нас, а солнцем, вместо электричества солнца, сделал дома на потолке, у нас дом большой, потолок большой, а комнату, окно сделал большое. А когда светло, солнце светит, я увеличитель делал солнцем. Я хорошо заработал и баян купил. И тут невеста приехала, все вместе. А потом Антонина Яковлевна, давай вместе, она мне ходила, приходи. Фотокарточки обрабатывать одному долго, надо мыть, проверять, сушить, глянцевать, все. Она приезжает, давай, помогай. А потом я говорю, Антонина Яковлевна, можно с вами договориться о чем? Я говорю, давай вместе жить. Все знают, я, давай вместе жить. Она сразу поняла, это невеста Антонина. Я маме напишу письмо, и как мама скажет, так и будет, чтобы было материнское благословение. Она говорит, а потом я и у дедушки, материнской, она в квартире, старики живут, старуха. Я комната одна, она тоже одна. Поговорю с дедами материнскими. Она поговорила, бабушка говорит, ой, даже не думай, не гадай, не ищи. Это мальчик хороший, все умеет делать, все есть. Он такой, я любил строгать, любить рамки делать, пасеку сделали. Я рамки делал для пасеки, это все. Мед сладкий надо делать. И вот так вот, вроде бы игрушка. Жизнь прошла как игрушка, как учеба, как школа. Я школьник, жизни нашей, жизнь требует, правда? И надо карабкаться, царапать надо. Мать отвечает, дочка, ты больше грамотная, чем я. Смотри, спроси у дедов, как деды скажут, так и будет. Она к дедам обращается, вот так и все. Так и поступай. Раз детей хвалят, жених такой, хвалит, значит, даже не гляди, не ищи, больше лучше не найдешь. Вот такого. Ну, в хозяйстве я. Косил, пилил, дрова, мельниц помогал делать. Я все-таки руками это делал. Тут больно было, но я еще терпел, терпением. Она согласилась, Антонина Яковлевна. А потом она говорит, сколько венчаться? Ох, вопрос опять. А с Алтая приехал отец Владимир Барнаульский, приехал там, служил. Я у батюшки пошел, батюшка. А как у вас можно венчаться? Он, милый сынок, какой же ты умный, да? Меня, я думаю, какой я умный, какой я пацан. Человек, какой тут ум надо. Да вот ты первый только захотел венчаться. А так никто даже не подумал. Так вот, до воскресенья, это воскресенье, а до следующего воскресенья я приготовлю все книги. Все, после службы будем мечаться в воскресенье. Это было лето, после Петрова дня. И вот, когда батюшка Владимир Игнатьев, вспомнил фамилию, Игнатьев объявил, в воскресенье будет совершаться венчание. Наш певчий Валентин Яковлевич будет венчаться. Объявил батюшка в церкви, народу. Боже мой! И ограда битком, большая ограда, а в церковь не лезет, не влазит. Посмотреть, люди захотели посмотреть, как венчается. Я Это все зафиксировал, и нас венчали. Ой, Боже мой, как народу было, ужас. Ну все, там целый город было, и все. Поздравляем с браком, с браком, с браком. Вот так. И тот человек говорил, у тебя будет три сына. Назвал каждому имена. Вот моя история.
Вы слушали беседу с протоиереем Валентином Бирюковым. Отец Валентин является старейшим клириком Новосибирской епархии и одним из старейших клириков Русской Православной Церкви. Эта запись, которую мы сделали в студии Радонежа, состоялась в прошлом году, когда отец Валентин посетил нашу радиостанцию и записал объемную передачу. Ждем ваших отзывов, пожеланий и замечаний о прослушанном, которые вы можете отправлять в адрес Радио Радонеж как письменно, так и по электронной почте radioradonezh1@yandex.ru. Если кто ради Господа, оставив своих, отрекшись от мира сего, отказавшись от мирских наслаждений, от имения, от отца и матери, распяв себя самого, сделается странником, нищим и ничего не имеющим, вместо же мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоения, вместо временного наслаждения не ощутит в душе своей услаждения духовного, вместо тленных одежд не облечется в ризу божественного света по внутреннему человеку, вместо сего прежнего и плотского общения не познает с несомненностью в душе своей общение с небесным, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя радости духа и утешения небесной благодати и не примет в душу по написанному божественного насыщения. Внегда явитесь ему славе Господней. Одним словом, вместо сего временного наслаждения не приобретет ныне еще в душе своей вожделенного нетленного услаждения. То стал он солью обуявшую. Он жалок паче всех людей, и здешнего лишен, и божественным не насладился, не познал по действию духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. Преподобный Макарий Египетский. Литературная страничка завершает этот час нашего вещания. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин знакомит вас со страницами книги «Апокалипсис мелкого греха».
О смехе. Есть два смеха – светлый и темный. Их сейчас же можно различить по улыбке, по глазам смеющегося. В себе его различить можно по сопровождающему духу. Если нет легкой радости – тонкого, мягчащего сердца веяния, то смех не светлый. Если же в груди жестко и сухо, и улыбка кривится, то смех грязный. Он бывает всегда после анекдота, после какой-нибудь насмешки над гармонией мира. Искривляемая гармония мира искривляет душу человека, и это выражается в кривлении черт лица. Горе вам, так смеющимся ныне, ибо восплачете. Евангелие от Луки, глава 6, стих 25. Заплачете, потому что увидите, что приложили радость не к тому, к чему можно приложить, но к тому, что достойно муки. Благостная улыбка есть зеркало найденной гармонии. Святые улыбаются, не смеясь. Смех, как полнота чистой радости, есть состояние будущего века. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Евангелие от Луки, глава 6, стих 21. Аскетический опыт осветления и преображения человека советует даже улыбаться, не открывая зубов. Лучше немного меньше радости, чем хотя бы самая мимолетная нечистота в ней. Анекдотический смех, которым смеются в кинематографах, театрах, на пирушках и вечеринках, которым легко осмеивают ближнего, смеются над слабостями и над достоинством человеческим, над совестью его и над грехами, для увеселения или для забвения печали. Без смысла и тщеславно смеша других, все это – болезнь духа. Можно сказать даже точнее, это симптом болезни духа. В мире духов живут нечистые духи. Они видны бывают на лицах, закатывающихся смехом. Ангельская радость озаряет лицо улыбкой. Добрым смехом бесшумно развеять можно скопившиеся тучи злобной спорливости, ненависти, даже убийства. Хорошим смехом восстанавливается дружба, семейный очаг. Едкий смех не от Бога. Язвительная улыбка, сарказм, остроты – это пародия на евангельскую соль мудрости. Пародия, искривляющаяся в улыбке. Острота слова всегда взрезывает душу. Но острота, будучи даже одинаковой у двух ножей, хирургического и разбойничьего, производит совсем разные действия. Одна, взрезывая, пропускает свет небесный и теплоту духа, или вырезает гноение, обрезает мертвость. Другая, безблагодатная острота, режет, кромсает душу и часто убивает. Остры только святые, и только святое – остро. Грязные же духи пародируют остроту. И много людей в мире изощряется в высказывании себя через эти остроты. Предел духовной нечистоты смеха – гомерический хохот, гоготание. Такой смех настигает людей недалеко от обильных трапез. Блюдющий себя, благоговеинствующий пред тайной своей жизни, будет блюсти как всю свою жизнь, так и свой смех. Даже свою улыбку он соблюдет пред Богом. Все будет у него, помощью невидимых хранителей его, чисто и ясно. Святые светили миру и плачем своим, и улыбкой, как дети. Ибо только у детей и у подлинно верующих во Христа людей есть чистота жизни, видимая телесными глазами, даже в чертах лица. Просто и чисто все у детей, еще не коснувшихся тленного духа. Смерть еще не выявилась в усмешке их смертной природы. Им дана весна жизни, как начаток и как воспоминание рая. И вот они чисто смотрят, чисто смеются, не лукаво говорят, легко плачут, легко забывают свой плач. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Евангелие от Матфея. Глава 18, стих 3. Ясно, почему? Высшая похвала человеку — сказать, у него детский смех. Смех непорочный, близкий к райской гармонии. Опыт развлечения духов, смотрите, первое послание Иоанна, глава 4, стих 1, есть опыт и развлечение страхов. Страх всегда вдохновлен каким-то духом. Темные страхи гнетут, обессиливают, убивают. Светлые страхи собирают душу, очищают, вводят в мир Святого Духа. Темный страх есть недостаток любви к Богу и к ближнему. Любящий перестает страшиться. Любовь побеждает страх. Смотрите первое послание Иоанна, главу 4, стих 18. Как свобода движения побеждает скованность, так любовь побеждает страх. Чистая, сыновняя отданность человека Богу или братская отданность сердца другому человеку побеждает страх себялюбия, захолаживающий, леденящий сердце. Но это относится только к истинной любви. Неверная, движущаяся страстью или похотью любовь не знает бесстрашия. Она не побеждает страха, но усиливает его, так как усиливает самость человека. Даже материнская любовь, одна из высоких и жертвенных любовей этого мира, лишь в одухотворении и возвышении к Богу себя и любимых побеждает естественный страх. Полное освобождение от естественных и противоестественных страхов достигается только через освобождение сына, когда сын, то есть Божий человек, освобождается в самой душе человеческой и совершает это освобождение Сын Божий. Освобождение сына совершается через вытеснение из человеческой души какой-либо страсти и тем самым связанного с нею страха. Иногда всех страстей и всех страхов. Тогда все тени уходят из души, и даже тени теней ее покидают. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что для него ужаснее вечных мук было бы увидеть кроткий лик Господа Иисуса Христа с печалью, отворачивающейся от Него. Вот психология истинной веры. Страх огорчить любимого Господа, не принять с безмерностью Духа Его безмерную любовь. Ни Иоанн Златоуст, ни другие праведники не были, конечно, свободны на земле от страхов человека, в мире живущего и плоть носящего. Спутник Павлов, Лука, говорит, что ангел, явившийся апостолу Павлу на корабле во время ужасной бури, сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря». Несомненно, ангел из своего духовного мира видел, что у апостола был тогда и некий плотский страх. Мы видим далее, как, идя узником по Аппиевой дороге к Риму, престарелый апостол ободрился, увидев тамошних братьев. Так человечно описание этой немощи апостола. И не раз он испытывал беспокойство. «Когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи». Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. Ветер мира рябил и страхом поверхность этой до конца Бога преданной души, но он не помешал ее апостольскому делу. В этом и открывается сила Божия, действующая в преданной Богу слабости человеческой. Вся красота человека в том, что ничто не в силах удержать его от дела Божьего в мире. Мир ищет сильных, и их рассеивает, как прах. Творец приближает к себе слабых в их собственном сознании, так как только правдиво осознавший себя слабым, нуждающимся в силе Божией, человек может принять силу Божию. Человек страшится умирать в Боге, до конца посвящать себя и все Богу. Но ему не надо пугаться ни мнимой великости своих усилий и жертв на путях к Богу, ни своих слабостей, ни страхов на этих путях. Через все эти бездны переносится человек силой Божией, когда это надо для дела Божьего и человеческого в мире. А не надо, и человек вновь стоит у бездны своей, бессильный и блаженный в своем бесстрашном ничтожестве. Верная и в желании верности пребывающая душа остается всегда в светлой насторожности. Она боится не узнать воли Божией или, зная ее, в чем-либо изменить ей. «Не введи нас во искушение, молитва всех правдиво сознающих возможность своего невнимания, своей рассеянности, своего увлечения второстепенным и своего падения. Но чувство своей слабости у христианина никогда не переходит в комплекс неполноценности. Наоборот, это чувство есть крыло веры, мужества и утверждения в Боге. Учитывая свою слабость, слабость всех вообще людей и паутинность всего мира, человек ни в чем не полагается ни на себя, ни на что-либо от мира, ни в чем земном не утверждает своей последней надежды и в этом никогда не обманывается. Сила страха Божия рождает в душе отталкивание от зла и влечение к правде. Живущий в свете страха Божия видит в своем сердце все тени. И чем больше вмещает в себе свет Христов, тем яснее видит малейшую свою неверность Богу и горячее ненавидит всякое приближение греха к своему сердцу, справедливый видя даже в малейшем грехе средостение между Богом и собою. Это постоянное внимание к себе и рождающееся от познания движений воли своей светлая ненависть к себе совсем не похожа на ту ненависть к себе, на которую способен в отношении себя человек, любящий только самого себя. Есть евангельская ненависть к себе и есть демоническая. Человек, живущий во зле, тоже способен подчас искренно ненавидеть себя, презирать и опасаться сам себя за недостаточное свое совершенство во зле. Убийца, устрашившийся в совести своей убить свидетелей своего преступления, способен презирать себя за такое малодушие и даже каяться в нем. Преступник, не сумевший скрыть следов своего преступления, может ненавидеть себя за этот промах. Таких нравственно перевернутых людей, ходящих нравственно вниз головою, змей зла жалит, конечно, уже не в пяту, а в самую голову. Мы видим в мире людей, сознательно приучающих и даже принуждающих себя быть неприветливыми, грубыми, каменными и гордыми с другими людьми, даже иногда особенно с домашними своими. Боится тогда человек иметь или даже только показать какое-либо участие к другому человеку. Развитие этого чувства и его техническая организация – современный концентрационный лагерь. Особенно трудным становится нравственное состояние человека, когда его душа, словно зараженная апокалиптической трихиной, включается в какое-либо коллективное зло мира. Тогда люди начинают ненавидеть друг друга и истреблять в силу внешних признаков крови, расы, класса, происхождения или в силу различных изменяющихся в мире идей. В коллективном зле нравственная извращенность имеет больше поводов для самооправдания, хотя самооправдание психологически не требует обычно никаких поводов. Неверящий в мир вечных ценностей и реальности духа человек боится быть честным, обеднеешь, искренним посмеются, правдивым обманут, добрым будут эксплуатировать и так далее. Жизнь скрывается под коркой лицемерия, условности. Все делается двоящимся и полуправдивым. Над душами разливается инфернальный свет не от солнца Христа, а от фосфора человеческих мозгов и костей. Вспоминаются большие ночные воздушные бомбардировки городов. Огромная фосфорическая пустыня мертвого света, нечеловеческих огней, адских звуков и одновременно какой-то тишины, лунного безлюдья. Кто хотя бы раз видел нечто подобное, не забудет этого неживого света от елок смерти, светящих над обреченным местом земли, блеска орудийных молний в зареве взрывов и пожаров. Таков свет мира, противосветящий Христову. Это есть одновременно и суд над миром, экстериоризация его неистинных мыслей, желаний, всех полуправд его жизни. От многих душ в мире тянутся к небу темные струйки копоти страстей, гордости, алчности, злобы, зависти, вожделения. Эта копоть ежедневного бытия сливается над землей в огромное черное облако. Оно распростерто над человеческой жизнью и историей. От него идет по земле тень страха. Этой тени не видят только бесчувственные люди, опьяненные собою, или люди, объятые божественной любовью.
Вы слушали чтение страниц книги «Апокалипсис мелкого греха». Читал народный артист России Виктор Никитин. Продолжение чтения этой книги через неделю в это же время.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 1 октября, помолиться в храмах Москвы у чудотворных икон Пресвятой Богородицы и мощей святых угодников Божиих. Эта поездка посвящена тысячелетию русского Афона. Мы с вами побываем в храме Успения Матери Божией в Гончарах, помолимся у чудотворного образа Богородицы Троеручицы, учтимой Казанской иконы Матери Божией, ковчежца с мощами святых угодников Божиих. Затем помолимся на Афонском подворье русского свято-пантелеймонного монастыря на Святой Горе. Помолимся у иконы Царицы Небесной Скоропослушницы, которая была специально написана на Святой Горе для Афонского подворья Москвы, у мощей московского святого, преподобного Аристоклия Афонского, у иконы святого целителя Пантелеймона с частицей мощей угодника Божия и у иконы частицей мощей святого преподобного Силуана Афонского. А завершится наша паломническая поездка в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Мы с вами сможем помолиться у великой московской святыни, Иверской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы. В этот день совершается празднование в честь иконы Матери Божией Целительницы, которая также находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках. Помолимся и у ковчежца с мощами святых угодников Божиих, целителя Пантелеймона, 40 севастийских мучеников, учтимых икон Матери Божией, Боголюбская, Страстная, Отрада и Утешение. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. Поездка посвящена тысячелетию русского Афона. Ждем вас с Богом!